Послание филиппийцам, глава 2, мы посмотрим на первых 4 стиха. В оригинале это одно предложение. Одно предложение. Павел любит, знаете, такие сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения. И когда ты вот заканчиваешь, ты начинаешь думать, окей, где его мысль, где она начинается. Это одно большое предложение. Честно говоря, я с этим предложением сегодня целый день бился. Я просто бился с ним целый день, чтобы его понять, раскусить. Все, что мог, с ним сделал, хотя осталось ощущение, что я до конца так его и не добил, скажем так, вот по-человечески, чтобы понять всю его красоту и глубину. Ну, насколько Господь дает мне сегодня силы, возможности поделиться, хочу с вами поделиться. Итак, послание филиппийцам, глава 2, будем читать с 1 стиха по 4. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, пути единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботе, но и о других. Церковь в Филиппах была замечательной общиной, в которой, судя по посланию, не было каких-то серьезных заблуждений. Они понимали Евангелие. Они были богословски грамотными, они были щедрыми и верно заботились не один раз об апостоле Павле материально. И начиная это послание, Павел говорит, что он молится о них с радостью. Вот есть люди, о которых молишься со слезами, и тебе тяжело молиться. Есть люди, о которых ты молишься с радостью, потому что ты видишь, они ты рады им, ты видишь, как они преуспевают в вере. Так вот, верующие в Филиппах были такими. Но все же, судя по темам послания и вот по этой теме, которую мы читаем здесь во второй главе, в начале второй главы, они находились под угрозой раскола. Если вы посмотрите начало четвертой главы, то вы увидите, что там, похоже, в их церкви было две влиятельных женщины, Еводия и Синтихия, и, похоже, они были какие-то видные члены церкви, которые находились в конфликте друг с другом. И, вероятно, одна часть церкви поддерживала Еводию, а другая часть – Синтихию. И конфликт разрастался до такой степени, что о нем стало известно Павлу в Риме, где он находился в заключении. Интересно, Павел не говорит здесь, о чем они спорили. Как вы думаете, о чем могли спорить эти две женщины в церкви? Но когда женщины в эмоциях заведутся, их иногда сложно понять, особенно мужчинам. Да, и сложно до конца понять, из-за чего они поссорились. Возможно, они поссорились о том, кто будет возглавлять сестринское служение в церкви, или, может быть, кто будет хором управлять, или, может быть, кто соло будет петь в хору. Знаете, в хору иногда есть такие разногласия. Или кто будет управлять кухней, или как они будут наряжать зал, или что-то подобное. И, вероятно, конфликт разросся из-за этих, казалось бы, второстепенных вопросов. Интересно, если бы это касалось Евангелия, Павел бы сразу изобличил это в своем послании. Если бы это касалось какого-то явного греха, он бы сразу же бы вскрыл это в послании, как он это делает, к примеру, в послании к Коринфянам или в послании к Галатам. Но похоже, что у них этот конфликт шел о каких-то просто личных интересах, о каких-то предпочтениях, о деле какого-то ихнего личного выбора. И тут для меня, кстати, это интересный урок. Обратите внимание, что хотя здравое учение и моральная чистота церкви очень важны, однако они не гарантируют, что при этом не будет никаких проблем в церкви. В церкви может быть правильные доктрины, в церкви может быть правильное учение, с кафедры может проповедоваться верно Божье Слово. Но это не гарантия того, что в церкви не будет проблем и разделений. Богословская грамотность не гарантирует отсутствие конфликтов. Все, возможно, верующие в Филиппах могли подписаться под одним вероучением, но при этом у них были конфликты. Часто раздоры, друзья мои, связаны даже не с благословием, а с плохим характером и гордыней, из-за чего разрастаются все эти конфликты. Я на этой неделе обучал братьев, мы вместе с ними разбирали о том, как правильно изучать Священное Писание, как правильно пользоваться грамматикой, историческим методом толкования Священного Писания. И мы говорили о правильных методах и о неправильных методах. Если вы изучали это когда-то, есть так называемый аллегорический метод толкования, когда в текст привносится тот смысл, который автор не закладывал в него. И один брат вспомнил, помните, в Евангелии есть такой текст, Иисус Христос говорил притчу о Царстве Небесном, о закваске, помните? Говорит, что одна женщина взяла 3 меры муки и потом положила туда закваску, и оно пока вскисло все. Так вот, один брат как-то толковал этот текст, он говорит, вот 3 меры муки, он говорит, это вот братья на сцене сидят, потом хор сидит, и вот общие ряды. И он говорит, и обязательно найдется какая-то женщина, которая все это всквасит, знаете. Ну, конечно, он неправильно этот текст интерпретировал, и этот текст совершенно о другом. Но, к сожалению, так оно и есть. Иногда в церкви вроде есть и порядок, и все хорошо. И дьявол найдет какого-то человека, который по каким-то второстепенным вопросам все так поднимет, что заквасит все это тесто, если уже выражаться языком этой притчи. Чтобы разделить, чтобы поссорить. В одиночестве нет силы. По одному нам не устоять. Сила церкви в единстве. И дьявол хочет направить нас с вами друг против друга. В своей первосвященнической молитве Иисус Христос молился когда-то о нас, о верующих, и говорил, Иоанна 17:21. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут едино в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Христа. Интересно, наша задача, как верующим, показать миру Иисуса Христа. И наше единство со Христом, видимо, миру, через наше единство друг с другом. Это является мощнейшим свидетельством. Дело в том, что, знаете, вот в мире люди обычно объединяются, ну, просто по каким-то интересам. Кому-то нравится футбол, и вот они объединяются вокруг футбола или волейбола. Кто-то объединяется вокруг рыбалки, кто-то объединяется вокруг балета или каких-то пьес. Ну, как правило, это определенные группы людей. Но когда люди приходят в церковь и видят здесь совершенно разных людей, которые объединены, это является сильнейшим свидетельством. Что может объединять всех настолько разных людей? И люди понимают, это только делает Бог, только делает Иисус Христос. Это является мощнейшим свидетельством. Знаете, я вот по воскресеньям, когда смотрю на наш хор, сегодня нет хора, смотрю на наш хор, я просто вот любуюсь нашим хором, вот в каком смысле. Он для меня показывает настоящую церковь. Я смотрю там, кстати, молодые люди и среднего возраста, и постарше. Одни говорят на русском, другие на английском. Там сестра наша Кеми, если вы есть, даже разного цвета кожи. Да, и вот все люди вместе объединяются и поют. И я смотрю, думаю, вау, ну где такое возможно? Я никогда таких хоров не видел. И я понимаю, что это делает Иисус Христос. Он объединяет совершенно разных людей. И это является мощнейшим свидетельством для людей в этом мире. Но дьявол хочет поссорить нас. Он хочет, чтобы мы на разных второстепенных вещах поссорились, и чтобы потом неверующие, смотря на нас, говорили, а вот какие неверующие, да посмотри, они сами там не могут связать 2 слова, они сами не могут найти отношений, о чем они говорят другим. Вот почему апостол Павел так ревнует об этом. Вот почему он говорит и предупреждает эту церковь Филиппа, как и во многих других посланиях. К примеру, 1 Коринфянам 1:10. Умоляем вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы, все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Смотрите, какое слово сильное. Он говорит, умоляю вас. Умоляю вас. Для него это было очень и очень важно. И вот эти вот разделения на фоне каких-то второстепенных вещей, на фоне каких-то личностей, которые конфликтуют, угрожает любой церкви. Любой церкви. В том числе и нашей. Посмотрите, я думаю, у вас есть много разных нехороших примеров, сколько церквей разделились по разного рода второстепенным вещам. Сколько отношений разрушено. Сколько разбито посуды, образно выражаясь, а потом проходят года, люди обижаются, обзираются назад и думают, и зачем все это нужно было делать? Ну зачем мы все это делали? И к старости лет, только к смерти, потом приезжают, друг друга просят, просят прощения. Лукавый искусил, лукавый подогревает на фоне гордости все это. Есть вещи, знаете, которые, ну, о которых не стоит спорить. Есть вещи, которые мы можем позволить, иметь разнообразие. Но дьявол хочет поставить их во главу угла. А вот должно быть молодежное служение в церкви или не должно? Конечно, должно. Другие говорят, а вот Библии его нет. Я знаю церковь, которая имела здравую доктрину, но разделилась на том, нужно или не нужно иметь молодежное служение. Или кто-то говорит, вот нужно в волейбол играть молодежи или не нужно? Они говорят, да, конечно, нужно, они же молодые, им нужно там пар где-то спустить, энергию выпустить. А другие говорят, нет, а Христос не играл в волейбол, нельзя такое. И все это вот, нужно ли домашние группы, детское служение, на каком языке проповедовать, а почему именно эта семья руководит, или а почему именно эта женщина убирает, а не та женщина убирает. Дьяволу нужно дать любой повод, лишь бы только поссорить нас. И нам нужно об этом помнить и быть осторожным, хранить единство церкви и быть и наблюдать, чтобы я не стал таким человеком. Чтобы это не пошло от меня, чтобы я не стал отравлять атмосферу в церкви. Итак, давайте мы вернемся к нашему изучаемому тексту. И смотря на этот текст, я хочу обратить ваше внимание сегодня на три важных мысли о единстве, которые мы находим здесь. Мы посмотрим с вами на основание единства, на признаки единства и на достижение единства, как стремиться к нему. Итак, давайте начнем с первой мысли. Основание единства. Здесь мы посмотрим с вами на первый стих. Смотрите. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Посмотрите на этот первый стих. В нем четыре раза употребляется слово «если». Я думаю, вы заметили. И в этом стихе очень интересная грамматическая конструкция. Кто из вас знает эти вещи, это называется условное предложение первого типа. В греческом тексте эти четыре «если» не имеют оттенка условности, а подразумевают нечто вполне реальное. И перевести их можно как «поскольку» или «так как». Ну вот есть очевидные вещи, это примерно следующее. А если есть вода в океане, вы понимаете, она там точно есть, это просто такой тип условного предложения. Или если есть свет от солнца, и мы понимаем, окей, конечно, 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 он есть. И вот приводя эти четыре слова «если», здесь приводятся четыре причины, объединяющий верующих. Здесь нет сомнений, если или нет. Это просто такой тип предложения, они точно есть. И Павел говорит, посмотрите на это нас объединяет. Первый момент, который мы видим здесь, это утешение во Христе. Смотрите первый стих. Если есть, какое утешение во Христе? Посмотрите на это слово «утешение». Нам всем нужно утешение. Наше время – это время великого разочарования или многих разочарований. И всем нам нужно утешение. Так вот, Иисус Христос, Он утешает всех Своих. Он постоянно утешает нас. Я думаю, многие из вас испытывали. Мы часто переживаем разные разочарования в жизни. Мы разочаровываемся прежде всего в себе, в своих эмоциях, в своей греховности. И во Христе мы получаем утешение от того, что несмотря на все трудности нашей жизни, даже несмотря на наше непостоянство, во Христе нам прощены все грехи. Он простил нам все. И Он принял нас в свою семью навеки. Даже когда мы встречаемся здесь на земле с грехами, и когда нам тяжело, Он на небе по-прежнему стоит в проломе за нас. Помните, мы недавно как-то размышляли над этим текстом, 1 Иоанна 2:1-2. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Даже когда мы согрешаем, и наши грехи требуют возмездия, потому что всякий грех требует возмездия, Он стоит в проломе за нас перед Отцом, собой заслоняя нас, потому что Он во всей полноте исчерпал гнев за наши грехи на Себя. Вот почему мы прощены сегодня. Вот почему на нас по-прежнему изливается Божья милость. И когда мы понимаем это приносит нам утешение в наших скорбях, в наших непостоянствах, в наших провалах. Нас утешает небо, потому что здесь на земле мы постоянно испытываем с вами различные разочарования. Испытывали и будем испытывать, потому что земля не была сконструирована так, чтобы дать нам все счастье. Счастье лишь только у Господа. И когда мы испытываем здесь разочарование на земле, Бог утешает нас, показывая, что не всегда так будет. Скоро здесь все закончится, и мы вернемся домой к Отцу. Иоанна, 14 глава, с 1 стиха, Христос говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Братья мои и сестры, скоро все трудности земные закончатся. Основные благословения, которые Бог приготовил для нас, это благословение неба, а не благословение земли. Мы скоро вернемся домой и увидим Его лицом к лицу. И познаем Его еще больше. И Он утешает нас этим. Он утешает нас постоянно, не только нас, не только вас, Он утешает всех верующих. У нас есть утешение, которое дает нам Иисус Христос. Во-вторых, наше основание – это отрада любви. Смотрите, далее первый стих. Если есть какое утешение во Христе, следующее. Если есть, какая отрада любви? Слово «отрада» означает беседу, несущая утешение или успокоение. Вот есть человек принес мне отраду, или отрадный человек, мы говорим. То есть общение с ним приносит утешение, успокоение. Если есть какая отрада любви. О какой любви здесь идет речь? О нашей любви или о Божьей любви? Речь идет не о нашей любви к Богу, а о любви Бога к нам. В Его любви есть большая отрада для наших душ. Кстати, как вы думаете, о какой любви здесь идет речь? О какой любви или о каком лице Троицы идет речь? Здесь речь идет о Боге и Отце, что Он любит нас, или о Иисусе Христе, или о Духе Святом. Вот первый стих, он говорит нам, вернее, первая часть говорит об утешении во Христе. Если есть какая отрада от любви, чьей любви? Я боюсь утверждать, но мне кажется, что здесь речь идет о Боге и Отце. Смотрите, 2 Коринфянам 13:13 известная фраза. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа». Кстати, у нас общение Святого Духа тоже будет сразу после этого. Вы видите, что очень-очень похожая конструкция здесь есть. То есть, очевидно, Павел показывает, что у нас есть отрада в любви Божьей, в том, что Бог нас возлюбил, и в этом наша отрада. Ефесянам 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны пред Ним запятая, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог возлюбил нас прежде создания мира. Он видел, кто мы есть, Он знал все наши трудности, переживания, все наши провалы, но вопреки всему этому Он решил нас возлюбить. И Он сделал это решение, принял это решение еще прежде основания мира. Эта любовь началась в вечности прошлого. Она продолжается сейчас. И она будет продолжаться вечно, в вечности будущего. Потому что Бог решил нас возлюбить. Даже если другие отворачиваются, или мы не испытываем любви, которой хотелось бы от других людей, Бог будет любить нас вечно. Он решил нас возлюбить. Он возлюбил, Он отдал Сына Своего, Сын умер за нас. И благодаря этого мы будем с вами вечно любимы в Боге, Богом. И это приносит нам отраду. Третий момент, который отмечает здесь апостол Павел, он говорит, первый стих, если есть какое утешение во Христе, отрада, любви. И дальше он говорит, если есть какое общение Духа. Опять же, насколько мы можем понять контекст этого места, хотя в моей Библии здесь слово «духа» написано с маленькой буквы, я думаю, что здесь должно быть написано с большой буквы. Речь идет об общении, объединении, которое дает, делает Дух Святой. 1 Коринфянам 12:12. «Ибо как тело одно, но мы имеем многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть интересно, похоже, здесь речь идет о том, что сделал Христос, о том, что сделал Бог Отец, и вот здесь он показывает о том, что сделал Дух Святой. Все благословения мы имеем благодаря Духу Святому. Дух Святой приводит нас ко Христу. Он соединяет нас с Иисусом Христом. И Дух Святой, Он объединяет нас вместе. Он всех нас объединил в церковь. И мы все возлюблены Богом, мы все прощены Иисусом Христом, и все мы объединены вместе Духом Святым в одну церковь. Подумайте вот об этом. Мы с вами вместе будем вечно. Мы с вами вместе будем вечно. Мы иногда говорим о том, что мы с Богом будем во веки веков, и это приносит нам огромную радость. Не знаю, приносит ли вам радость от того, что вот те люди, которые рядом с вами, они тоже будут с вами вечно на небесах. Но так и будет. Если они прощены Господом Иисусом Христом, они объединены, мы все вместе объединены в одно тело. И это значит, что мы вечно будем вместе во веки веков. Интересная мысль. И четвертый, последний момент, о котором говорит здесь апостол Павел, это милосердие и сострадательность. Смотрите, последняя часть первого стиха. Если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Это все то, что мы имеем благодаря Троице, Богу Сыну, Богу Отцу и Духу Святому, о чем мы размышляли здесь. Благодаря им мы имеем огромные благословения, мы имеем милосердие. Если вы посмотрите на вот это слово «милосердие», это слово буквально означает «внутренности». Я даже удивился, это очень сильное слово, оно означает «внутренности». Это что-то, проистекающее из глубины. И речь идет о глубочайшем чувстве, которое только может иметь человек, где все внутренности его затронуты, задеты все внутренности его. Вот это слово «милосердие» говорит нам об этом. То есть, благодаря Богу, благодаря Отцу, Сыну и Духу Святому мы имеем огромное Божье расположение. Он милосерд к нам. Когда-то мы читаем об Иисусе Христе, Матфея 9:36. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Он смотрит на людей, и ему жалко. Его сердце открыто для этих людей, он с радостью их принимает, он хочет их собрать вместе. Вот то же самое Бог сегодня испытывает, смотря на нас. Он милосерд к нам, его сердце расположено ко всем нам. Мы читаем здесь, какое милосердие и сострадательность. Сострадательность означает сочувствие или жалость. Его сердце открыто нам. Он сочувствует нам, он жалеет нас, он любит нас. Он знает о наших проблемах, а ему не безразличны наши проблемы. Он любит, горячо любит нас. Кто для вас самый близкий человек на земле? То, что он чувствует, сострадая вам, это всего лишь капля в море по сравнению с тем, что чувствует Иисус Христос. Он любит нас. То есть, смотрите, у нашего единства есть глубокое богословское основание, которым пишет апостол Павел. Мы все приняты Христом, мы все любимы Богом, мы все объединены Духом Святым. Он рисует эту картину, и он бы как бы показывает, что это естественно нам быть едины. Это естественно нам любить друг друга и мыслить одно и то же, и не иметь это разделение. Это все равно, я думаю, мысль примерно следующая. Вот представьте себе, это похоже на эту картину, представьте себе, что несколько компаньонов договорились построить большое здание. И вот много лет шла подготовка, они собрали деньги, скинулись с деньгами, собрались деньги, наняли людей, которые спроектировали это здание. В итоге закупили все материалы, наняли людей, которые начали строить, и вот они построили здание. Большое здание, вложили много сил туда, вставили окна, вставили крышу. У них столько всего уже сделано, столько всего общего. А потом они сели и поспорили, какого цвета офисы внутри красить. И они сели и разругались по этому поводу, и разошлись, и бросили, и перестали строить. И мы скажем, ну, это глупо, правда? Ну это глупо. Столько всего сделано на цвете, на этом цвете поссорились, но это совершенно глупо. Вот похожую картину здесь рисует апостол Павел. Мы все прощены Христом, все до одного. Мы все любимы Богом Отцом. Дух Святой соединил нас навеки, и мы вовеки будем вместе, вовеки веков в присутствии Господа. Неужели после этого мы не можем преодолеть какие-то мелочные вещи, какие-то второстепенные моменты? Так не должно быть. Итак, мы говорили здесь об обосновании единства. Дальше вторая мысль, которую мы видим здесь, во втором стихе, это признаки единства. Признаки единства. Смотрите второй стих. «То дополните мою радость», Павел говорит, «имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Посмотрите, первый стих говорит «если», второй стих говорит «то», то есть здесь следствие очевидны, то если у вас есть все это во Христе, то, естественно, это должно нас привести вот к тому, что здесь написано. И обратите внимание, интересно, как Павел начинает второй стих. Он говорит «то дополните мою радость». Интересное слово «дополните радость». То есть у Павла есть радость. То есть даже если этого нет, то есть единство сделает его радость более полной, но и до этого у него есть радость. Помните, мы говорили, что радость Павла была связана не с его обстоятельствами. Интересно, и даже не с обстоятельствами людей, которые окружали его вокруг, потому что знаете, как вам сказать, я это называю церковь, смотришь во все времена, есть церковь, это всегда будет некий святой беспорядок, я называю. Там собраны святые люди, но там всегда есть какие-то трудности, есть какие-то шероховатости, есть какой-то беспорядок. Если твоя радость будет зависеть от того, что вот когда все по струнке, все четко, как правило, твоя радость будет очень краткие моменты, а может, ее вообще не будет. Всегда будут трудности какие-то в жизни. Но несмотря на них, Павел все равно радуется. У него есть радость, его радость связана со Христом, с его неизменным положением в Иисусе Христе. Но он говорит, дополните мою радость. Если у тебя есть радость во Христе, А еще ты видишь, как вокруг верующие тебя едины, они любят друг друга, то эта радость становится полнее. Она становится дополнительной, то есть она дополняется, она становится еще сильнее. Кстати, обратите внимание, единство не только угодно Богу, но оно делает еще пасторов более радостными. Единство пасторов делает более радостными. Когда члены церкви конфликтуют, ссорятся, не прощают, это крадет радость у духовных руководителей. Вы иногда видите, я иногда слышу, а что он пастор такой хмурый ходит? Он придет, вышел на кафедру пастор, как кто-то говорит, как Христа, с креста кто-то снял его. Чего он такой бедный, несчастный, да? Знаете, чего он такой бедный, несчастный часто бывает? Конечно, у него есть своя борьба, но очень часто это зависит от того еще, когда пастору приходится снова и снова мирить, видеть все эти трудности, переживания, а сердце же его не безразлично. Ему очень тяжело порой. Помните послание евреям, автор писал, 13:17, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Интересно, помимо того, что нам самим хорошо, когда есть единство, руководители церкви, они радуются, они с большим энтузиазмом трудятся, они видят успех в деле. А когда церковь без конца эти склоки, ссоры, то потом мы читаем здесь, воздыхая, а это для вас не полезно. Выходит бедный пастор, братья и сестры, любите друг друга. Все мы смотрим, думаем, ну что он такой бедный, несчастный. Интересно, вот Павел говорит, дополните мою радость. Он хочет быть еще более радостным. Итак, мы говорим о признаках единства здесь. И мы посмотрим здесь на несколько этих признаков единства. Во-первых, он говорит, одни мысли. Смотрите, дополните мою радость. Имейте одни мысли. Там буквально думать одно и то же. То есть думайте об одном и том же. Как это возможно? Как возможно ли, чтобы мы все вместе с вами думали об одном и том же? Мы же ведь все разные, у нас разные обстоятельства. Друзья, это возможно. Возможно, когда мы все стремимся думать, как думал наш Спаситель Иисус Христос. Там дальше, если вы посмотрите, Павел призывает иметь такие чувства, как у Иисуса Христа. Когда каждый из нас стремится быть больше похожим на Иисуса Христа. Как знать, о чем мыслил Христос? Что чувствовал Христос? Нам надо вникать в Священное Писание. Единство мыслей достигается за счет единства учения, единства вникания в Священное Писание. Настоящее единство начинается с одних мыслей, с христовых мыслей. Когда мы хотим мыслить, как Иисус Христос, а не просто с каких-то внешних ограничений, делай то, не делай то, вот чтобы мы были едины. Единство, оно в христовых мыслях, когда все мы стремимся туда. Второй признак единства – это та же любовь. Как он, Павел пишет здесь, смотрите, имейте одни мысли, второй стих. И дальше он говорит, имейте ту же любовь. Ту же любовь. Какую ту любовь, скажите мне? О какой любви он здесь говорит? Конечно же, до этого мы читали выше о Божьей любви. Мы читали о любви Иисуса Христа. Любите друг друга так же, как нас возлюбил Иисус Христос. Как Он нас возлюбил? В послании Римлянам 5:7 мы читаем, «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть?» Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы не заслуживали всего этого. В той точке, в которой мы в наименьшей степени этого заслуживали. Он нас возлюбил вопреки всем нашим грехам, вопреки всей нашей отвратительности. Он полюбил всех нас. И здесь сказано, имейте ту же любовь. Знаете, мы все с вами одинаково любимы Христом, одинаково любимы Богом, потому что мы любимы не из-за наших дел, а из-за Иисуса Христа. потому что мы в Нем, потому что Его совершенная праведность вменена нам. Я как-то говорил, Бог не разочаровывается в нас, потому что Он никогда нами не очаровывался. Он полюбил нас не потому, что Он увидел, какие же мы хорошие, и Он разочаровался, а потом смотрит, о, смотри, а Он не такой на самом деле хороший, как я думал. Но Он видел всю нашу тьму грехов. Но Он решил нас возлюбить в Сыне Своем. Поэтому Его любовь постоянна и неизменна, потому что мы возлюблены в Сыне Иисусе Христе. И вот здесь апостол Павел призывает нас, имейте такую же любовь. Ту же любовь, которой мы возлюблены Богом через Иисуса Христа, все одинаково. Любите такой же любовью друг друга. Это тяжело, но когда ты смотришь на Христа, это возможно. Нам нужно перевести взгляд друг с друга и от наших отличий, наших каких-то особенностей и смотреть прежде всего на Христа. И когда ты видишь, как Он меня, негодяя, возлюбил и помиловал, тогда что наше отличие? Что эти мелочные конфликты? Это все ничто по сравнению с великой любовью, которую я имею в Господе моем Иисусе Христе. Имей ту же любовь. Говорит здесь апостол Павел. В-третьих, единодушие. Он говорит, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. То есть не позволяйте, чтобы несущественные разногласия раскололи вас. Не нужно выпячивать или ставить их на первый план. Смотрите на Иисуса Христа, на наше единство в Нем. Ефесянам 4:3 Павел говорит, старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. Если нужно, лучше я где-то оставлю свое мнение. И если нужно, я лучше и уступлю. Если нужно, я не буду стоять на своем, лишь бы сохранить вот единство Духа в союзе мира. Я говорю о второстепенных вещах. И он говорит, старайтесь это делать. Итак, мы посмотрели с вами на основании единства, то, что у нас есть в Боге, то, что нам даровано Троицей. Мы посмотрели с вами на признаки единства, вот что это означает. И последняя, третья мысль, которую мы видим здесь в третьем и четвертом стихе, это достижение единства. Как этого достигать? Что это значит практически? Смотрите, третий и четвертый стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других». Здесь также, говоря о достижении единства, текст показывает нам три очень важных момента. Первое, что мы видим здесь, Павел призывает нас, убегайте любопрения и тщеславия. Смотрите, начало третьего стиха. «Ничего не делайте по любопрению и тщеславию». Здесь апостол Павел опускается чуть глубже на уровень мотивации нашей. Важно не только, что мы с вами делаем, но важно еще то, почему мы это делаем. И Павел призывает проверить наши мотивы. Эгоизм часто скрывается под внешне благочестивыми речами. Но внутри не всегда так. Вот смотрите, он вначале говорит, ничего не делайте по любопрению. Слово «любопрение» – это желание дебатировать, это желание противостоять. А причина этого – тщеславие. Тщеславие – это самовыпячивание. Это слова и дела, делаемые в погоне за славой. Это тщеславие – это оно ищет известности, оно ищет своей популярности, когда человек хочет показать себя или выдвинуть самого себя. Послание Римлянам 12:16 Павел пишет, «Будьте единомысленны между собой, не высокомудствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Интересная фраза здесь, «не мечтайте о себе». Есть люди, которые уже размечтались, он где-то в своих умах, в своем уме поставил себе выше, и он уже построил как бы картину, кем он хочет быть и как все должно быть в церкви. И с таким человеком очень сложно, потому что с таким человеком мир возможен только в одном случае, если все идет по его. Если все идет так, как он хочет, только в таком случае единство возможно с ним. Помните, Иоанн обличает одного человека, его звали Диотреф. Он любил быть первым. Он хотел быть первым, и если что-то не по его, он сразу отодвигал, он не слушайте тех, он даже апостолов выгонял и призывал людей не слушать апостолов. Почему? Чтобы люди шли за ним. Потому что он хотел быть первым, он хотел быть главным. Вот это тщеславие было очень развито у него. И это привело его к тому, что он стал абсолютно неспособным слышать других людей. Слышать Божье Слово из уст апостола Иоанна, он был не готов принять обличение, он был не готов учиться. Где-то я недавно слышал фразу такую, что умный человек внимателен и всегда учится, а глупый и так все знает. Знаете, глупый и так все знает. Есть люди, которые и так все знают, они все понимают, и они готовы все научить, они очень умные. С такими людьми очень тяжело, это тщеславие. Уильям Баркли в своем толковании на этот текст пишет интересные пару предложений. Смотрите, я выписал для вас. Он пишет: «Человек, который всегда думает прежде всего о себе, обязательно придет в конфликт с другими. Кто считает жизнь соревнованием, в котором он должен получить все призы, тот всегда будет видеть в других людях врагов, или по меньшей мере соперников». Это очень точное замечание. И вот интересно, вот это вот эгоистические амбиции, которые есть, которые по природе свойственны каждому из нас, апостол Павел их называет тщеславием. Тщеславием. Почему тщеславием? Это тщетная или пустая слава. Это слава, не имеющая смысла. Это та слава, которая никогда не насытит нашу душу. Потому что, друзья мои, весь этот мир и церковь сотворена для одного, для того, чтобы прославить имя одного великого Бога. Все, что делается для Его славы, вот это ценно. Его имя по-настоящему славно, не наше имя. И когда мы находим радость в том, что все, что я делаю для Него, чтобы Он был прославлен, душа моя радуется. А если я делаю это для самого себя, во-первых, мы все равно понимаем, что мы грешники, и мы никакие не славные. Это не принесет нам радости. И снова это будет приносить нам только проблемы и конфликты. Церковь создана не для того, чтобы прославить кого-то из людей или кого-то из нас, но чтобы прославился только один Господь. И поэтому смотрите, как Павел говорит здесь, начинает третий стих, он говорит: «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию». Ничего. Вот когда мы что-то делаем, какое-либо служение или общение, нам нужно проверить самого себя в сердце. Господь, действительно ли я делаю для Тебя? Хочу ли я этим Богу поклониться? Или показать себя? Второй момент, как достигать единства, это не только убегать любопрения и тщеславия, это думать смиренно о себе и высоко о других. Смотрите, вторая часть третьего стиха. «Но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Насколько это важное слово, смиренномудренный, но по смиренномудрию. Знаете, до последнего времени иметь слишком высокое мнение о самом себе считалось пороком. Считалось злом. Именно из-за этого были ссоры, конфликты и войны. Но я смотрю, что сегодня все поменялось. Сегодня считают, что причиной всех зол является слишком заниженное мнение о самом себе. Наверное, вы не один раз об этом слышали. Смирение уже больше не считается добродетелью. Сегодня восхваляют так называемых нарциссов. Вы, кстати, понимаете слово «нарцисс», что оно означает? Нарцисс. Я как-то слышу «нарцисс», думаю, дай посмотрю, что означает это слово. Да, посмотрел, его очень интересно. Нарцисс – это греческий миф о молодом человеке, который искал кого полюбить и не нашел ни одного достойного. А потом он в воде, в отражении воды увидел самого себя и влюбился в самого себя. Вот это называется нарцисс, который вот все недостойны, а достоин только я один, достоин только я один любимый. И вот сегодня видишь, и все эти мысли в мире, они продвигаются, вот ты должен показать, вот ты молодец, все виноваты, только не ты. Почему у ребенка плохие оценки? Нет, не из-за того, что ребенок плохо учится, это учитель плохо учит, это система образования плохая, это значит, его не мотивирует хорошо, а он ничего, он не виноват. Все виноваты, никто меня не понимает. И вот люди, они все, это все развивается все больше и больше. И если этот нарциссизм возрастает в человеке, никогда там единства не будет. Это грех, это порок, который нужно отвергнуть, о котором много раз говорит Священное Писание. Помните, ученики Иисуса Христа когда-то шли и спорили, значит, кто из них больший? А потом после этого мама приходит от них и без очереди залезла просто, помните, и говорит: «Иисус, а вот пусть мои, я по правую и по левую, и вот пусть возвысится». И они начали ссориться друг с другом. Иисус посмотрел на это и говорит. Евангелие Матфея, 20 глава, по-моему, с 25 по 27 стих, там неправильная ссылочка. Иисус же подозвал и сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Братья мои и сестры, духовность проявляется в смирении. Не в том, что мы высоко думаем о себе. Вот чем человек дольше идет за Господом, чем человек дольше любит Господа Иисуса Христа, тем он становится меньше думать о самом себе. Меньше думает о самом себе и больше о других. Помните вот этот замечательный пример, не раз уже говорили. Интересно, когда ты понаблюдаешь, как апостол Павел говорит о себе, то как со временем он прогрессировал. Мы читаем его ранние послания, он говорит, что «я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». А потом проходит немножко время, и он говорит: «я наименьший из всех святых, уже не из апостолов». А потом он пишет последние свои послания и говорит: «я наибольший из всех грешников». Вот это духовный рост, когда человек все больше и больше смиряется, невысоко видит себя и видит и служит для других людей. Вот об этом здесь говорит апостол Павел. Он говорит: «но по смиренномудрию», то есть думай смиренно о самом себе, невысоко думай о себе, «почитай другого, один другого выше самого себя». И, наконец, третий момент, как созидать единство, последний. «Заботьтесь не о себе, но о других». Смотрите, последняя мысль, 4 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Интересно, как апостол Павел здесь фразу построил. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Вот это слово «только», оно очень интересное здесь. Как вот Божье Слово богодухновенно, и как Божий Дух подобрал каждое слово, и насколько оно точно. То есть, речь идет не о том, что вообще нельзя о себе думать. Речь не об этом. Писание повелевает нам заботиться и о своей душе, и о своем теле. Не о себе только каждый заботится. То есть это нормально в каком-то смысле, в здравом смысле заботиться о самом себе. Апостол исключает небиблейскую идею о том, что аскетизм приведет к духовности или что он угоден к Богу. Это нормально, мы должны заботиться о себе, о своей семье. Но проблема наша в том, что мы замыкаемся только на этом. Мы начинаем только о самом себе заботиться. А здесь апостол Павел показывает, чтобы мы в приоритет ставили вот не просто свое «я», но думали о других людях, о других людях. Верующий должен считать другого более важным, чем он сам. За Него умер Христос. Вот рядом со мной сидит важнейший человек. Почему? За него умер Иисус Христос. Он возлюблен Богом. Дух Святой живет в его сердце. И ради Христа мы почитаем его, ради Христа мы уважаем его. И мы отдаем первое место другому, как здесь сказано, заботиться о другом, уважать его больше, чем самого себя. Если надо где-то поступиться своим, стоит это сделать. Римлянам 14:19 мы читаем, и 21 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Лучше не есть мясо, 21 стих, и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Я могу это делать, но если я вижу, что вот этого человека, я делаю ему больно, а за него умер Христос, он ценен в Божьих глазах, я лучше его интересы поставлю на первое место и ущемлю себя ради Господа и ради единства Церкви, и ради его души. Римлянам 15:1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. К этому призывает нас Священное Писание. Итак, друзья, мы начали сегодня с того, что здравое учение и моральная чистота не гарантируют того, что в церкви не будет никаких проблем. Часто раздоры связаны не с богословием, а, как мы сказали, с плохим характером и гордыней. И вот дьявол хочет, чтобы и в нашей церкви, и среди нас вот было побольше таких склоков, чтобы мы вместе с вами начали друг на друга, знаете, угрызать и съедать, как говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Он хочет развернуть нас друг против друга. Будьте осторожны. Молитесь о нашей церкви. Храните самого себя. Наблюдайте за собой, чтобы этим, чтобы дьявол не воспользовался кем-то из нас через нашу жизнь. Храните себя в чистоте. У нас так много общего. У нас общее прощение. Мы все в одной церкви. У нас общее будущее. У нас один Отец. Одно утешение, одна радость. Не позволяйте гордыне использовать мелочи, чтобы разделить нас. Пусть Господь поможет нам и сохранит нас. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господи, слава Тебе за Твое святое Слово. За то, что в Слове Твоем Ты лечишь нас, исцеляешь, врачуешь, предупреждаешь о разного рода опасностях. Господи, мы благодарим Тебя за нашу церковь и благодарим Тебя за то, что мы испытываем много благословений здесь, в церкви. Благодарим Тебя за то, что мы слышим с кафедры Слово Твое снова и снова, живое Слово Твое. Господи, слава Тебе за это. Боже, и в этом тексте Ты предупреждаешь нас об этой опасности гордыни, разделений, превозношений. Господь, сохрани нас от этого. Сколько вокруг разделилось церквей, сколько вокруг порванных отношений, сколько, Господи, вокруг ссор и обид, которые не славят Твое святое имя. Сохрани нас всех от этого. Помоги нам прибыть в смирении. Помоги нам, Господи, прежде всего смотреть на Тебя и на Христа, и на все то общее, что у нас есть в Сыне Твоем Иисусе Христе, так, чтобы даже те различия, которые есть у нас, они казались мелочью. Ведь у нас столько общего. Слава Тебе, что нас простил и спас, и мы Твои, и Ты объединил нас, и у нас общее вместе будущее во веки веков в Твоем присутствии. Учи нас, Господи, смиренно думать о себе. Помоги нам ставить интересы других выше своих. Помоги нам, Господи, там, где нужно, умирать для самого себя. Господи, помоги нам не искать своего в церкви, но искать того, чтобы ты был прославлен, и искать благо других людей, чтобы мы, Господи, были сохранены Тобой, были в единстве, которое бы прославило Тебя, которое бы принесло нам радость и которое было бы свидетельством неверующему миру о том, что мы Твои. Помоги нам в этом, Господь. Просим Тебя об этом ради нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.